После довольно бурных восторгов, в которых, впрочем, ощущалось некоторое смущение, по поводу того, как мы великолепно проучили Майла Прессмана, я поведал об инциденте, происшедшем в магазинчике Флорида. Вслед за этим наступило продолжительное молчание. Каждый из нас по-своему переживал оба эпизода. Я, к примеру, сделал вывод, что судьба предупреждала нас не напрасно. Помните историю с монетками? Хоть все могло обернуться гораздо хуже. Не хватало еще, чтобы мои предки, не успев потерять одного сына, были вынуждены навещать второго в исправительной колонии. Их бы это окончательно убило. Ведь Майло, не будь он таким тупым, мог запросто догадаться, что я действительно перелез через загородку, тем самым нарушив право собственности, неважно, частной или общественной. А раз так, он, вероятно, имел полное право не только отвезти меня в полицию, но и натравить своего пса-идиота, который, даже не будучи тем монстром, каким его изображали, вполне мог изорвать мне в клочья не только джинсы, но и кое-что еще. Все это показывало, что денек сегодня выдался поистине несчастливым. Быть может, сам Господь предостерегал нас таким образом от нашей затеи. В конце концов, что это за цель у нас? Полюбоваться на раздавленного поездом мальчишку? Как бы то ни было, мы продолжали свой путь, и ни один из нас не собирался возвращаться. Мы уже почти добрались до моста через реку, когда Тедди внезапно разрыдался. Именно разрыдался. Так это было неожиданно для нас, и настолько слезы были горькими, словно внутри у него лопнула некая туго натянутая струна. Это было как гром среди ясного неба. Только что он спокойно, быть может, чуть задумчиво, шагал рядом, и вдруг медленно опустился на шпалы, весь как-то сжался, закрыл ладонями то, что осталось у него от ушей, и принялся рыдать, судорожно всхлипывая. Мы остановились пораженные. Это не были слезы боли, когда тебя, к примеру, сбивают с ног во время игры, или ты на полном ходу врезаешься на велосипеде в столб. Точнее говоря, физической боли Тедди, безусловно, не испытывал. Слегка напуганные, мы на всякий случай отошли немного от него и стали наблюдать за ним, не зная, что в таких случаях надо делать.
«Эй, дружище!»
— неуверенно произнес Верн. Мы с Крисом в надежде посмотрели на него. Обычно «Эй, дружище!» было неплохим началом. Однако больше ничего Верн из себя выдавить не смог. Тедди всем телом наклонился вперед и закрыл ладонями лицо, словно правоверный магометанин во время молитвы. Нам, однако, было не до смеха. Наконец, рыдания немножечко ослабли, и Крис приблизился к нему. Мне уже приходилось отмечать, что Крис в нашей компании был самым крутым. Может, полагал я, и покруче Джейми Гэлланта. Но он еще был и самым лучшим утешителем и миротворцем. К таким делам он обладал просто потрясающими способностями. Сколько раз мне доводилось наблюдать, как он подсаживался к совершенно незнакомому пацану с разбитыми коленками и начинал заговаривать ему зубы, болтая о чем угодно, о скором приезде цирка или недавнем показе собаки Баскервилей по телевизору, пока малыш не забывал напрочь о своих ранах. Да, к таким вещам у Криса был талант. Хотя, может, и для этого необходимо быть крутым. «Послушай, Тедди», — проговорил он, — «какого дьявола ты обращаешь внимание на то, что эта толстозадая скотина наплела про твоего отца? Нет, ты подумай, сам подумай. От его слов что-нибудь изменилось? Хоть что-нибудь?» Тедди резко качнул головой. Не изменилось-то, конечно, ничего, но слышать такое, то, о чем он, вероятно, думал сотни раз, чего он подсознательно страшился более всего на свете... Нет, для Тедди это было ужасно. «Что, разве твой отец не воевал в Нормандии?» продолжал Крис, сжимая потные ладони Тедди. «Ведь воевал же, правда?» Тедди, все еще рыдая, резко закивал. «А это жирное дерьмо! Он, думаешь, хоть раз в жизни нюхал порох?» Тедди снова покачал головой. «Что может знать он о твоем отце?»
«Ничего», всхлипнул Тедди. «И все-таки...»
«Разве они с твоим отцом были приятелями?»
«Нет!»
— воскликнул Тедди с каким-то ужасом и одновременно со злостью. Сама эта мысль показалась ему кощунственной. В правом ухе Тедди сейчас незакрытым волосами, я заметил кнопку слухового аппарата. Предмет гораздо более привлекательный, нежели само ухо. Надеюсь, вы поймете, о чем это я. «Что бы там ни произошло между тобой и твоим стариком», продолжал Крис спокойным, убедительным тоном, «это не касается абсолютно никого, кроме вас двоих, а уж тем более этой грязной свиньи». Тедди неуверенно кивнул. Боль немного утихла после таких простых и в то же время поразительно наглядных доводов Криса. Надо будет...
«Психопат! Психопат!»
все это обдумать.
«В дурдоме, да, в дурдоме! Вот он где!»
Но только позже. Не сейчас. Долгими бессонными ночами. Крис потряс его за плечо. «Он же дразнил тебя! Ты что, не понял? Хотел выманить за загородку, а ты, чудила, рад стараться! Ни черта он о твоем старике не знает, кроме, может, сплетен, прихваченных в пивнушке! Да он просто козел, Тедди! Обыкновенный, вонючий козел! Выброси из головы, что он тебе наплел! Договорились?» «Ну вот, молодец!» Рыдания отпустили Тедди. Он достал платок, вытер покрасневшие глаза и сел на корточки. «Вот, я уже в порядке», — проговорил он, прежде всего стараясь убедить в этом самого себя. «Да, все нормально». Он поднялся, нацепил на нос очки, прикрыл наготу лица, — подумал я, и, вымученно засмеявшись, побренчал пальцами по губам. «Ну вот, разнюнилась деточка, да? Так вы подумали?» «Ну нет, дружище», — нетвердо возразил Верн. «Если б какой-то подонок принялся оскорблять моего отца, ты бы выпустил из него кишки!» — окончил фразу Тедди. «Так, да? Правильно я говорю, Крис?»
«Правильно», — Крис хлопнул Тедди по плечу. «Когда-нибудь ты так и сделаешь, но не сейчас».
«А ты, Горди, как считаешь?»
«Абсолютно верно», — заявил я, в душе же недоумевая такой чувствительности Тедди по отношению к отцу, который чуть его не убил, в то время как мне на моего старика было, в общем-то, наплевать, хоть он ни разу в жизни и пальцем меня не тронул, за исключением одного случая, когда я в 3 года достал из ванной синьку и принялся ее поедать. Мы прошли по рельсам пару сотен ярдов, и Тедди вдруг сказал виноватым тоном:
«Простите меня, парни! Там, у изгороди, я вел себя как идиот! Всем вам настроение испортил!»
«Настроение у нас еще только будет испорчено», — внезапно заявил Верн. «На этот счет у меня нет никаких сомнений».
«Хочешь вернуться?» — тут же отреагировал Крис.
«Нет»,
— нахмурившись, ответил Верн.
«Но все-таки, я, честно говоря, не знаю, как это сказать. Поймете ли вы меня? Что-то нехорошее есть в том, что мы идем глядеть на труп, будто на экскурсию».
Взгляд его вдруг стал затравленным.
«Признаться, я, кажется, немного трушу». «Непонятно вам?»
Не дождавшись ответа, Верн продолжал:
«Знаете, иногда меня мучают кошмары. Помните, Дэнни Нотон притащил как-то стопку старинных книжек про вампиров, расчлененные трупы и всякое такое дерьмо? Вот подобная мерзость мне и снится. То повешенные с позеленевшей физиономией и высунутым языком, то какая-нибудь гадость под кроватью, причем она так и норовит ухватить меня, допустим, за руку, если рука свесится во сне».
Мы закивали. С ним все было ясно. Детские кошмарики, страшные сны. Кому же это незнакомо? Ни за что бы не поверил, если бы кто-то мне сказал тогда, что пройдет не так уж много времени, и я на описании таких вот ужастиков заработаю порядка $1 миллиона.
«Хуже всего то, что мне приходится молчать про эти страхи, чтобы мой любимый братец, ну, убили, черти бы его взяли, не растрезвонил всем и каждому, какой я трус. А я вовсе не трус».
Он с несчастным видом пожал плечами.
«Но мне бы не хотелось видеть того парнишку. Ведь если он и в самом деле настолько плох, то непременно мне приснится. И не раз».
Сглотнув, я посмотрел на Криса. Во взгляде его было понимание. Он поощрительно кивнул Верну. «Давай, мол, дальше выскажись. Легче будет».
«В общем, Я боюсь, что он не просто станет посещать меня в кошмарных снах, но будет прямо-таки преследовать меня, лежа там, под кроватью, в луже крови, изрезанный на куски, и, тем не менее, двигаясь, понимаете? Двигаясь! Он будет пытаться меня схватить!»
«Бог ты мой!» — выдохнул Тедди. «Что за дикие кошмары?»
«Я ничего не могу с этим поделать», — словно оправдываясь, проговорил Верн. «И все же мне почему-то кажется, что мы должны его увидеть. Понимаете, должны. Но не нужно относиться к этому как к забавному приключению».
«Да», — тихо сказал Крис. «Пожалуй, ты прав».
«Вы ведь никому не расскажете?» В голосе Верна послышалась мольба. «Не о кошмарах, разумеется, они у всех бывают, а о том, как я просыпаюсь от того, что кто-то будто бы притаился под кроватью. Никому, ладно? Ведь я уже не маленький».
Мы пообещали, что, ясное дело, не скажем никому. И снова воцарилось чуть неловкое молчание. Было только без четверти три, однако дьявольская жара и обилие чрезвычайных происшествий создавали впечатление, что времени прошло гораздо больше, а до Харлоу было еще далеко. Следовало поторапливаться, чтобы хоть как-то приблизиться к цели до наступления темноты. Мы вышли к железнодорожному разъезду с установленным на высокой ржавой мачте семафором. Каждый попеременно попробовал попасть камешком в одно из его металлических, давно не крашенных крыльев. Однако это никому не удалось. Где-то в половине четвертого впереди показался мост через Касл-Ривер. Every kiss I ever kissed you, darling, came from my heart. But your love was just a play, and the things I heard you say were all apart.